Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. В эфире программа «Особое мнение». В гостях у нас сегодня со своим особым мнением эксперт в нефтегазовой отрасли Михаил Крутихин. Михаил Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Чуть-чуть, мне кажется, плохо слышно Михаила Ивановича, но мы это сейчас поправим. Пока я хочу начать наш разговор с Израилем и Ираном. Мы видим, как Израиль, Иран и союзники Ирана обмениваются ударами, и сейчас стало известно, что Израиль собирается нанести ответный удар по Ирану, уже определились с временем, точной датой и местом ударов. Можно ли это считать каким-то значимым продолжением эскалации, или это логичное продолжение того, что мы наблюдали на протяжении последнего года?
Ну, продолжение действительно логичное того, что мы наблюдали, но я бы не сказал, что это в сторону эскалации, потому что эскалации ужасно боятся два участника конфликта. Ну, один прямой участник конфликта – это Иран. Ему эскалация совершенно невыгодна, потому что если вдруг военные действия перекинутся на зону Персидского залива, и в войну втянутся страны, которые отправляют нефть на внешний рынок, а Ирану не будет возможности контрабандой отправлять свою нефть в Китай, как он сейчас делает, то тогда экономика Ирана столкнется с колоссальными трудностями. Там и так проблем много. Там годовая инфляция 70%. И если вдруг это произойдет, то население... Ну, и, может быть, не сразу взбунтуется, но социальная напряженность будет такой значительной, что руководству Ирана будет очень трудно усидеть на своем месте. И поэтому Ирану эскалация в этом регионе совершенно невыгодна. Другая сторона конфликта, которая не прямая сторона, это Соединенные Штаты Америки, которым ужасно было бы невыгодно, если бы опять в Персидском заливе произошла дестабилизация обстановки, эскалация военных действий, а в результате нарушение поставок нефти на внешний рынок, и мы увидели бы очень большой рост цены на нефть. А рост цены на нефть, тем более за три с небольшим недели до американских выборов, это удар по действующей администрации, то есть администрации Байдена, и они уговаривали и Иран уговаривали не отвечать на действия Израиля. И Израиль в последнее время уговаривали не слишком бурно реагировать на Иран и воздерживаться от нанесения удара по нефтяным объектам, то есть по терминалам, откуда нефть выходит, по танкерам, по нефтеперерабатывающим заводам Ирана. То есть сейчас, судя по всему, принято решение в Израиле, чтобы удовлетворить и тех, и других, бить по руководству страны, если удастся найти его. Вот как нашли Насраллу где-то в подвале, в глубочайшем подвале в Ливане, так вот можно в Иране этого очень бояться, что руководители страны таких точечных ударов. И по тем точкам, откуда запускались баллистические ракеты в сторону Израиля, то есть по позициям вооруженных сил, в частности, корпуса стражи Исламской революции. Вот я не думаю, что удары будут наноситься по ядерным объектам Ирана, потому что, во-первых, их очень трудно поразить. Это объекты, которые заглублены под горы, там под скалы на много метров вниз. И, хорошо, снаружи какую-то инфраструктуру могут разбить израильские средства нападения. Но восстановить эту структуру можно будет за год где-то, может быть, даже меньше. А сама сущность вот этих ядерных объектов, она будет не затронута. Тем более, что общее мнение специалистов заключается в том, что у Ирана пока ядерного оружия нет для нанесения ядерного удара. У Ирана есть так называемая ядерная доктрина, которая основана на фетве, то есть на религиозном предписании, исходящем от духовного лидера страны, аятоллы Али Хаменеи. Вот он запретил разработку ядерного оружия, поскольку это якобы не соответствует исламским нормам. И в настоящее время бить по каким-то ядерным объектам Ирана, я думаю, что это не имеет большого смысла. Самое главное – это, конечно, военные какие-то цели и позиции руководства страны.
Простите, небольшое лирическое отступление. А как вообще выглядит жизнь в стране, где инфляция составляет 70%? Это какие-то огромные цифры.
Вы знаете, а очень интересно смотреть на клипы, которые то и дело в YouTube появляются о повседневной жизни иранцев. Вот это не только столица, Тегеран, вот где можно увидеть, что в крупнейших в стране торговых центрах все идет, как в обычном городе. Там ходят женщины без платков уже на голове, тем более без чадры. Иногда некоторые там шарфик носят на плечах для того, чтобы в случае чего набросить его. Но, судя по всему, контроль руководства, исламского руководства над жизнью в стране, он значительно ослаблен. Вот уже нету того напора, с которым народные дружинники и дружинницы останавливали женщин на улице, бросали их куда-то в автомобили и микроавтобусы, возили в полицейские участки, где избивали за то, что они не по-исламски одеты. Все, вот этого нет, не видно. Цены колоссальные. Ну, я смотрю вот по всем этим репортажам и гляжу. Например, вот килограмм помидоров стоит 45 тысяч туманов, а я вспоминаю, что в 80-м году я за 45 тысяч туманов купил машину в брошенном британском посольстве, Volvo Universal.
Вау.
Так что вот цены, они пошли, мы видим, в разнос. Уже нет тех мелких денег, которые назывались реалы, уже теперь только туманы. И не просто туманы, а уже слово тысяча опускают и называют просто вот 45, это значит 45 тысяч туманов. И, если посмотреть на быт иранцев, то, зажиточные иранцы живут, как жили и раньше. У них празднуют свадьбы бурные, с музыкой, с танцами, где-то за закрытыми воротами каких-то домов. А люди, которые ходят на улицы из небогатых слоев населения, то набор в магазинах или на уличной торговле на тротуарах, она довольно скромная. Вот, нету там какие от кутюр и чего-то такого, совершенно изысканного. Скромно, можно жить, тяжело. Но я думаю, что вот население могло бы еще довольно долго продержаться, если бы не угроза того, что будет нанесен удар по чему-то очень чувствительному для населения. А почему могут нанести удар? Например, по газоперерабатывающим заводам на побережье Персидского залива. Оттуда газ поступает к населению. Если оттуда вот сеть газораспределительной страны не будет получать газ, то это будет социальная напряженность, это будут вспышки недовольства в провинциях. Вот почему ослабили контроль над исламскими нормами, над нормами шариата? Но первое, это 2 года назад, после смерти, гибели женщины, девушки Махсе Амини от этих дружинников и дружинниц, которые ее задержали и избили за несоблюдение исламских норм, тогда же по всей стране прокатились восстания, я бы даже сказал. И второе, в стране население внимательно следит за тем, что происходит у соседей, в Афганистане, например. То есть, когда они видят, что там нормы шариата, которые вот им по еще 46 лет тому назад по распоряжению аятоллы Хомейни были внедрены, вот эти нормы, когда они доводятся до 100%, это получается что-то такое страшное, чего иранцы не хотят. Потому что в Афганистане, например, женщина объявлена просто домашним животным. Она не может выходить без мужчины куда-то, она не может получать образование, она не может говорить в присутствии других мужчин. То есть это еще вчера пошел замечательный ролик по социальным сетям, где на хорошем персидском языке мулла иранский рассказывает, что женщину Бог создал как животное на потребу мужчине и приравнял его, как говорит, коровы, свиньи, овцы, но придал ей человеческий облик, потому чтобы не так страшно было на нее смотреть. Вот когда такие ролики.
Это в Иране.
Да, это иранский мулла, который вот в черной чадре, в черной чалме. Это означает, что он сыед. Это сыед, это прямой потомок и по женской, и по мужской линии пророка Мухаммеда. И его имамов, которые вот зять пророка Мухаммеда, Али и так далее, и так далее. То есть это очень влиятельный богослов. Вот этот богослов рассказывает о роли женщины в исламе. И публика-то это не очень хорошо воспринимает. Иранская, тем более, где есть традиции сохранения своей культуры на протяжении 25 веков. Культуры вот древнего Ирана, средневекового Ирана и далее. Это великая цивилизация была. И когда вот эту великую цивилизацию заставляют следовать таким нормам, то это опасно для тех, кто заставляет это делать. И поэтому, если мы сейчас можем сказать, что образованный класс Ирана, он очень резко настроен против религиозной верхушки, и все симпатии его вот во внешней политике, на Ближнем Востоке, они с Соединенными Штатами Америки, с Израилем, который дает отпор террористическим организациям, в том числе Хамаса и Хезболла, которые поддерживаются иранским режимом. А вот основная часть населения, что это 90 миллионов человек, она в основном сейчас нейтральна. То есть она особо не интересуется внешней политикой. Ей бы вот прокормиться, получить что-то такое для своей семьи. Но если начнутся перебои в снабжении там, то вот эта гигантская масса, она может перестать слушаться тех, кто вот в ранге аятолла или просто имам мечети какой-нибудь призывает к соблюдению порядка. Поэтому там ситуация в руководстве – это страх, а в населении – это раскол по линии вот более или менее образованного населения, которое прозападное настроение у него, и общей массы населения такого необразованного, которая зависит в основном от уровня жизни. Вот это, если этот уровень жизни серьезно будет подорван, то тогда в Иране могут опять вспыхнуть такие события, свидетелями которых я был, когда свергали шаха в 1979 году.
Вы вначале упомянули, что Соединенным Штатам невыгодно накануне выборов эскалация между Ираном и Израилем. А в нашем чате Слейдер спрашивает, после выборов в США можно ли будет бить по нефтяным терминалам в портах Ирана?
А вот это уже большой вопрос, потому что мы не знаем, кто будет руководителем Соединенных Штатов Америки, ну, практически не знаем в Белом доме. А второе, тут есть, ну, серьезные опасения того, что действительно могут взлететь цены очень и очень сильно на нефтяном рынке. Здесь мы видим две противоборствующие такие тенденции. С одной стороны, в государствах-членах ОПЕК и вот этого нового альянса, ну, не совсем нового, но альянса ОПЕК+, есть недовольство тем, что они сдерживают свою добычу для того, чтобы цена держалась на более или менее высоком уровне. Они хотели 80, хотели больше 80, а у них не получается. Вот как за один день, по-моему, позавчера, цены взяли да упали на 5% вниз. Почему? Потому что, во-первых, Израиль сказал, что он по нефтяным объектам не будет бить, по иранским. А второе, это посмотрели, а в Китае идет сильное замедление роста. Сильное замедление роста, значит, меньше будет нужно газа и нефти китайской экономике. И на рынке уже сейчас вот аналитики ОПЕК предсказывают, что как минимум в этом году прогноз роста спроса на нефть нам нужно пересмотреть в сторону понижения. Дальше пока они не загадывают. Они все время говорят, что много-много там будет большой спрос. А такие организации, как вот Международное энергетическое агентство, оно говорит, нет, спрос будет отставать от предложения, значит, нефти будет залейся. И это означает, что цены могут пойти вниз. Тем более, что сейчас некоторые ведущие участники вот этого картеля ОПЕК, Саудовская Аравия, которая больше всех там нефти добывает и выбрасывает на рынок, они сказали, вы знаете, а что-то у нас тут дела неладны в этом альянсе. Такие страны, как Ирак, Казахстан, они нарушают свои нормы, они выбрасывают больше нефти. А потом, что это мы такое делаем? Мы себя лишаем доходов. Может быть, нам надо не пытаться регулировать цены, а взять на какое-то время и сыграть на объемах, то есть выбросить на рынок столько нефти, сколько мы можем. Да, цена нефти, как вот уже саудовцы предсказали, в этом случае может рухнуть до 50 долларов за баррель. А что это означает? Ну да, они будут получать просто потому, что у них себестоимость низкая этой нефти, они будут получать за объемы. Не от цены нефти, а за объем. Кому будет плохо вот в этом случае? Ну давайте посмотреть. Первое. Будет плохо Соединенным Штатам Америки. По такой причине, что там есть твердое не убеждение, а твердый расчет, что любой новый проект по добыче нефти в Америке, он может начаться, когда инвестор увидит, что цена нефти, цена барреля в течение каких-то лет будет держаться на уровне не ниже 60 долларов за баррель. Вот если ниже 60, они денег им не вложат в новый проект, в бурение скважин, в обустройство месторождения. Вот и в Соединенных Штатах для того, чтобы работала нефтяная отрасль, нужно вот более или менее такую приличную цену иметь. И второе пострадавшее – это будет Россия. Потому что в России себестоимость нефти, она высокая, выше, чем в Соединенных Штатах Америки. Но вот последние данные говорят, что если новый проект, сухопутный проект, не на шельфе, в России начинать, то необходимо иметь цену нефти не меньше 47 долларов за баррель. Это норвежская организация Rystad Energy провела такие расчеты, что если будет меньше цена 47 долларов за баррель, то новый проект в России нефтяной не имеет никакого смысла начинать, он никакой прибыли не принесет вообще. То есть как только цена нефти опустится, то это означает, что Россия потеряет свое место на мировом нефтяном рынке. И доходы от нефти, они в российский военный бюджет перестанут поступать. Вот поэтому Россия, я думаю, очень сильно заинтересована в том, чтобы напряженность на Ближнем Востоке росла, чтобы были перебои в снабжении нефти, потому что тогда Россия сможет по высокой цене свою нефть по-прежнему поставлять на внешний рынок. И вот мы сейчас видим такую систему, что Россия все больше и больше становится союзником, ну, абсолютных террористов. Ну, посмотрите, Талибан. Вот тот самый Талибан в Афганистане, который объявил женщин домашними животными. Он теперь в России провозглашен не террористической организацией, а вполне приемлемой. То есть эти люди, с которыми можно сесть за один стол переговоров, приглашать их на всякие саммиты, на конференции. Вот на саммит БРИКС их пригласили. То есть публика-то она, ну, я даже не знаю, на уровне людоедов каких-то, а российской власти это выгодно, потому что это нагнетает напряженность. Когда мы видим, что в Ливане израильтяне обнаруживают арсеналы Хезболлы, и на экранах появляются, ну, целые склады оружия, а на этом оружии есть надписи, что это вот с Тульского такого-то завода, отправлено в адрес Министерства обороны Сирии. То есть, а Сирия, естественно, все это передает дальше террористическим группам, в частности, Хезболле. То есть Россия поддерживает террористов. И вот когда мы слышим, что не только на Западе, не только в Соединенных Штатах, но и в Европе уже призывают объявить российский режим спонсором терроризма, но не напрямую террористическим режимом, а спонсором, то это вот отражает действительность, потому что российский режим, он как раз сейчас так и ведет, как международный террорист.
Кроме переговоров и кроме поставки оружия, Россия каким-то еще образом влияет на ситуацию на Ближнем Востоке?
Ну, во-первых, российские войска находятся в Сирии, и мы видим, что там время от времени идет, ну, то, чем занимаются террористы, то есть идет нападение на гражданское население. Мы видим бомбардировки, которые якобы против каких-то врагов осуществляются. На самом деле там опять, как уже много раз бывало, от российского оружия страдают и больницы, и школы, и мечети, и бог знает еще что. То есть Россия там и так себя проявляет как террорист. Второе, вот сейчас Россия собирается даже подписывать какой-то необыкновенный стратегический договор с иранским режимом. А это может означать, что, во-первых, будет развиваться военное сотрудничество. Это вот такой сценарий есть. Мы уже видим, что иранское оружие Россия применяет, те же беспилотники, шахед, так называемые, на фронте против Украины. И дальше вот пошли сообщения о том, что Иран может поставлять какие-то баллистические ракеты для России. А баллистические ракеты, он уже показал, что они у него есть, когда он в массовом порядке послал их на израильскую территорию. Это один из сценариев. Но почему мне не очень верится в то, что это вот сценарий сработает? Потому что я думаю, что Иран Россию фактически использует. Вот иранцы много раз уже намекали. Это не духовный лидер страны Али Хаменеи, аятолла Али Хаменеи, об этом прямо говорит. А это другие иранские деятели, которые говорят, ну, в том числе президент Масуд Пезешкиян, который полностью подчиняется этому духовному лидеру, он не перестает говорить, что ему нужно добиться конструктивного диалога с Соединенными Штатами. То есть, а чтобы добиться конструктивного диалога, нужно, ну, и нужный пряник и кнут использовать в качестве пряника. Они говорят, вы знаете, мы можем прекратить свои действия против Израиля и не будем больше. Давайте считать инцидент исчерпанным. Мы больше вот после того ракетного налета ничего делать не будем, если они тоже из Израиля не будут. А в качестве кнута они говорят, вы знаете, если вы там с нами в диалог не вступите, то у нас вот тут Россия есть, у нас китайцы есть, с которыми мы начнем дружить более активно, чем сейчас. И поэтому Россия здесь выступает в качестве пугала для Соединенных Штатов. Еще посмотрим, кто там будет в Соединенных Штатах руководителем и как он будет относиться к такой политике России, к такой политике Ирана. Посмотреть будет очень интересно.
А я вот пытаюсь понять, у меня пока не очень получается, куда стремится Иран, чего хочет Иран? Он хочет все-таки разрулить все эти конфликты и зажить спокойной жизнью, или он все-таки со всеми своими братьями-мусульманами стремится к уничтожению Израиля и победе на Ближнем Востоке?
А вот у меня такое впечатление, что Иран достиг такой точки в своей истории, которую можно назвать моментом истины. То, что Иран вступил вот на такой, начал такой курс внешнеполитический, все это начиналось еще со свержения Шаха, с появления Исламской Республики Иран. Прошу прощения. Когда у Ирана после свержения Шаха было два пути, ну, фактически. Первый путь – это Шах свергали, потому что он был недемократичен, это был деспот, он угнетал всю оппозицию. Но Шах вел страну по пути, ну, как бы кооперации с мировой капиталистической системой. Он хотел, чтобы Иран был частью, ну, всемирной цивилизации, высокотехнологичных стран, которые идут вперед по научно-техническому прогрессу, там, ну, и так далее, и так далее. Вот он все для этого делал, Но делал он это средневековыми методами деспотии, тирании и так далее, и так далее. И вот когда свергли режим шаха, то можно было как? Вот устранить то, что было недемократично в стране, и продолжать, ну, сотрудничество с внешним миром для того, чтобы повышать уровень жизни населения, чтобы развивать страну в научно-техническом отношении и так далее, и так далее. Но вместо этого по решению религиозного руководства, тогда Хомейни был главным руководителем и духовным лидером страны, и он стал после свержения шаха, потому что его никто заменить не мог. Вот такая была фигура, замены которой в стране не было. И он провозгласил, что теперь страна пойдет по пути борьбы за идеологическую цель. А цель такая – это распространить влияние шиитского ислама как можно шире по региону и дальше. И второе – это объявить врагом Соединенные Штаты Америки, которые поддерживали шаха, и Израиль. Ну, естественно, ну как вот, как без этого-то в регионе обойтись? И все средства страны были пущены на то, чтобы не повысить жизненный уровень населения, а на то, чтобы вот проводить в жизнь вот эту идеологическую цель. И вот сейчас, через 46 почти лет после свержения шаха, становится вдруг очевидно, что вот эта идеологическая цель, когда ее доводят до абсурда, она привела Иран к кризису. То есть население-то не получило от этого ничего. Это обнищание или прозябание в какой-то полунищете. А прогресса-то ни технического, ни сотрудничества с технологически развитыми странами, ну, ничего этого нет. Есть эмбарго, есть санкции, есть режим, когда... Есть ситуация, когда Иран провозглашен страной-изгоем, страной-террористом. И куда идти дальше? Продолжать борьбу против Израиля, против Соединенных Штатов. А что это даст населению страны? И вот тут я вижу, что иранское руководство, оно вдруг начинает осознавать, что все эти 46 лет они шли не по пути улучшения жизни народа, а по пути, вот преследуя какую-то абсолютно дурацкую цель идеологическую, от пользы от которой Ирану, ну, нет никакой. И в этом смысле я провожу параллель с Россией. Вот когда в стране начинается следование какой-то вот идеологической цели, когда вот назовем это идеологией. Давайте, идеология-то тут даже не такая, как в Иране. Давайте распространим свой шиитский ислам и уничтожим Израиль. А здесь же наоборот. Здесь идеология полностью воровская. То есть давайте нападем на соседей, убиваем их всех, ограбим их там всех, захватим их территорию. Зачем эти территории? Тоже непонятно. Давайте вот устраним всякую подобие жизни на этих территориях, потом захватим этот пустырь, который мы отутюжили снарядами и ракетами, и будем жить счастливо из-за того, что мы победили врагов. Это очень напоминает вот эту теорию Хомейни, то есть опять во имя вот этой идеи, но там хоть идея была, а здесь этой идеологии же нет никакой. Это чисто, ребята, пойдемте с соседей пограбим и поубиваем. Вот идеология вся к чему свелась. То есть сравнение даже с Ираном, оно не в пользу России. Если там как-то можно было население убедить в том, что, ребята, мы идем к великой цели, хотя и мнимой, а здесь и цели-то великой нету. То есть это до такого состояния довести ложь своему собственному населению, что дальше-то уже, вот Иран подходит к краю обрыва, он понимает, что дальше уже идти некуда. А вот Россия пока, по-моему, к этому краю еще даже не подошла.
Ну подождите, вот подходит он к краю обрыва, а дальше что? Какие у него есть варианты? Наверняка есть какие-то плюс-минус понятные сценарии, по которым может сейчас начать двигаться Иран.
Да, я думаю, что сценариев сразу много, но в Иране руководство, оно позаботилось о том, чтобы не, как вот в России, чтобы не было вообще никакой оппозиции. Там нет никаких оппозиционных партий. Ну, Хомейни в свое время слово «демократия» и слово «национальный» – это для него были страшные ругательства. Главное это было, вот есть мусульмане, есть не мусульмане. Вот другого вообще ничего там такого не было. И поэтому нет никакой оппозиции. Вот кто там придет к власти, я думаю, что там может начаться что-то, ну, сверху, условно говоря. Все ждали, что, ну, еще до того, как вот обострилась обстановка в конфликте с Израилем, все ждали, ну, руководителю-то 85 лет уже, Али Хаменей. Вот кто-то, может быть, придет на его место. И образованные слои иранцев, они ждали, что придет кто-то реформист какой-нибудь с демократическими, прозападными устремлениями. Рисовали этих реформистов среди иранских деятелей, в том числе и среди, вот такую роль отводили Масуду Пезешкияну, который сейчас президентом. Но он, ну, никакой он не демократ. И биография его показывала, что никакой он и никогда не был ни демократом, ни реформатором. Да, его наняли, сделали президентом, якобы выбрали, сделал его духовный лидер президентом, только за тем, чтобы вот запускать этого посредника на Запад, чтобы тот каким-то образом уговаривал Запад, ну, не бить по Ирану, а наладить с ним какой-то конструктивный диалог. Вот и все. А кто придет? Вот, ну, в принципе, можно себе представить какого-то деятеля, более или менее либерального, демократического по убеждениям, даже прозападного, но в Иране это сделать будет очень сложно, потому что там сформирована целая система обороны вот этого власти богословов. Там, помимо духовного лидера, есть еще миллион всяких советов, и экспертный совет, наблюдательный совет, и всякая так, конституционная, так называемая, власть. Вот сквозь это продраться очень и очень сложно. И потом значительная часть населения переведена на статус силовиков. Это и армия. Вот, кстати, армия, она могла бы сыграть какую-то роль, потому что, ну, офицеры там традиционно были на очень, имели очень значительный политический вес еще в шахском Иране. Я все-таки 2 года прослужил в шахской фактически армии. Я помню, как это все было. Но появилось такое исламское образование, корпус стражи исламской революции, у которого и ракеты есть, и авиация есть. То есть это полномасштабная армия, а фактически вооруженные силы, они загнаны на какие-то вторые роли. Вот если произойдет, ну, может быть, разложение этого корпуса стражи исламской революции, замена каких-то ястребов, в кавычках, как всегда, вот этих очень радикально настроенных на войну руководителей, а там они уже довольно в пожилом возрасте, это бывшие студенты, которые захватывали когда-то заложников в американском посольстве. Вот, может быть, с точки зрения вот перехода власти к какому-то другому командованию и в корпусе стражей, и в вооруженных силах, может, я думаю, что-то там произойти. Да, путем военного переворота, потому что переворота с точки зрения вот политического, какой-то политической партии, там ожидать не приходится, их нет. Там нет ни партии, ни харизматических фигур, которые могли бы за что-то выступить. Да, за границей есть наследный принц, вот Реза, который очень активно сейчас действует, он призывает к свержению режима, но я не вижу, какие у него серьезные силы внутри Ирана могут быть на его стороне. У населения он популярностью там не пользуется.
А кто из внешних сторон может быть заинтересован, может действительно повлиять на некую, если не европеизацию Ирана, то хотя бы смягчение вот этой радикальной политики и некий отход от вот этих норм шариата?
Ну, я думаю, что здесь можно предположить, что более или менее здравое руководство в Соединенных Штатах Америки, ну, могло бы пойти на смягчение позиций, но опять на ту же самую тактику кнута и пряника. С одной стороны, пригрозить, вот как Трамп в свое время сделал, он Иран приструнил очень серьезно вот своими санкциями, эмбарго, загнал его в такой угол, что тот оттуда долго не высовывался и не нарушал баланс сил на Ближнем Востоке. Если придет кто-то вот типа с такой позиции, как Трамп, то, с одной стороны, он может пригрозить Ирану очень серьезными последствиями и показать на деле, что он может сделать с Ираном. А второе – это предложить Ирану что-то вроде, ну, неясной, но капитуляции. То есть давайте-ка вы там, ребята, измените свою идеологическую основу и будете думать не о завоевании других стран, тем более, что вы смотрите, какие потери вы понесли. Вам все хуже и хуже живется в Сирии, вот вашим марионеткам. Вы потеряли Хезболлу, которая лишена руководства, возможности координировать свои
действия.
А как
же новое руководство?
А где там новое руководство? Это уже предметы анекдотов. То есть вот насрала один, насрала два, насрала три. Они, по-моему, в течение недели были все устранены. А дальше просто ужасно боятся, что вдруг кого-нибудь назначат, и его тоже начнут устранять.
То есть Хизбалла все?
Ну, Хизбалла, она близка. Нет, нет, она не все, потому что она очень большая. Во-первых, это крупнейшая, самая влиятельная политическая партия в Ливане. Во-вторых, это все-таки вооруженные силы, которые насчитывали где-то 100 тысяч человек, проиранские, вооруженные сирийцами и иранцами и с Россией, но лишили возможности их вот, командования этой армии вести какие-то серьезные военные действия. Но очаги сопротивления, их приходится подавлять все. Это трудно делать для израильтян. Желаю им всяческого успеха в борьбе против терроризма. Но полностью искоренить вот эту силу, которая опирается на шиитское население страны, на соседей сирийцев, на Иран, вот это очень и очень трудно. Да, когда-то это была слабая организация, я помню эту организацию, я тоже больше 2 лет проработал как раз в Бейруте и был знаком с деятелями и этой организации, и до тогда была какая-то система, позволявшая установить баланс между разными политическими силами Ливана. Сейчас этого баланса нет. Фактически это одна организация, вот эта Хизбалла, она терроризирует все остальные силы политические Ливана. Она взяла контроль в стране на себя. И вот если израильтянам удастся, не уничтожить Хизбаллу, а лишить ее серьезного военного потенциала и уменьшить до размеров обычной политической партии, одной из ливанских политических партий, то это будет большой-большой успех. Вот к этому, я думаю, израильтянам стоит стремиться. А Иран, он почувствует, он уже чувствует, что вот это щупальце его, оно обрублено. Он же протянул эти щупальца через территорию Ирака, где много шиитов, через территорию Сирии, где не так много шиитов, но прекрасные у него отношения с правящим режимом Асада. И дальше вот Хизбалла, которые укрепили иранцы, которые воспитали иранцы. Ну, там два родителя, это папа и мама, это Иран и путинский режим фактически получился. А теперь это щупальца обрубают. Вот Хамас очень сильно потрепали. И Хизбалла очень сильно ослабевает, вот сейчас в этом процессе находится. И Иран начинает понимать, что и с внешней политикой у него успехов-то не так много, что ему здесь не дадут развернуться, кто бы ни пришел к власти в Белом доме. И что что-то надо делать, надо налаживать какие-то связи, какие-то отношения. И здесь есть возможность на что-то надеяться. Потому что если будет грамотно себя поведут в Вашингтоне, то тогда, я думаю, и на Ближнем Востоке может наступить спокойствие или хотя бы стабилизация какая-то произойдет. Но надеяться на американцев я бы на 100% не стал. Я же помню, как загубил отношения Соединенных Штатов с Ираном президент Картер в свое время. Вот ему сейчас 100 лет исполнилось. Но то, что он натворил своей политикой в Иране, Это вот до сих пор расхлебывает весь регион. Он тогда и с Шахом поступил, с рекомендации, которые давала администрация Картера Шаху, были ужасными совершенно. И все это привело к провалу американской политики в Иране. Если опять придет кто-то такой вроде Картера, то он может нарубить дров и сейчас, 45 лет, 46 лет после того, как Картер там натворил дел.
Ну, у нас вроде как есть понимание, кто может стать будущим президентом. Как минимум 50 на 50 понимание есть. Мы можем как-то оценивать позицию двух кандидатов в президенты американские относительно Ирана?
Ну, я смотрю на позицию демократической партии, исходя из того, что она творила на Ближнем Востоке на протяжении последних 4 лет. Это была катастрофа, потому что они отношения, нормальные сотрудничества со странами Ближнего Востока не могли наладить. Это первое. Ну, хотя бы сотрудничество по рынку нефти. С Саудовской Аравией абсолютно нет никакого согласия, нет никакого сотрудничества. С Ираном они позволили Ирану окрепнуть и, ну, проявлять наглость во внешней политике. Они позволили иранскому режиму обогащаться, поскольку допустили и контрабанду. Фактически свободный Иран вывозит свою нефть и продает ее в Китай. Нет никаких мер, которые препятствовали бы этому. А вот Трамп в свое время, он сумел, во-первых, установить нормальные отношения с арабами Персидского залива, помог установлению нормальных отношений Израиля с арабами в том регионе. И он приструнил Иран. Вот я не знаю, если он продолжит вот эту свою политику, возможно, с помощью своего зятя Кушнера, который очень сильно поработал тогда на Ближнем Востоке, то это было бы лучше для целого большого региона, то есть меньше войны, меньше напряженности, меньше вот этой самой эскалации. А при Байдене, я думаю, что там пойдут опять те же самые ошибки и те же самые неспособность к нормальным решительным действиям в отношении и Ирана, и его арабских соседей.
Хорошо, а если говорить про других сильных игроков в регионе? Вот в чате Илья Евсеев спрашивает: Михаил Иванович, на ваш взгляд, отказ наследного принца Саудовской Аравии принять участие в саммите БРИКС в Казани – это важная история?
Я думаю, это хороший такой шаг, потому что, ну, это фактически правитель Саудовской Аравии, потому что король, он не очень здоров, не очень молод, и фактически всем заправляет вот этот вот наследный принц. И наследный принц, он в последнее время проводил, ну не только в последнее время, а уже несколько лет в отношении, ну, самого главного игрока на мировой арене Соединенных Штатов, вот точно такую же политику, как вот иранцы пытаются проводить. То есть отношения с Россией он делал пугалом для американцев. Вот посмотрите, мы будем тут с Россией налаживать отношения. Да даже и с Китаем он там вот как-то взял, пригласил Китай в посредники в налаживании отношений с Ираном. Это была оплеуха администрации Байдена. То есть сейчас он ведет себя совершенно нормально, и, ну, садится за один стол с Путиным, с военным преступником, с страной-террористом и агрессором. Ну, как-то вот сейчас Саудовская Аравия, тем более накануне американских выборов, ну, совершенно это неприлично, это нехорошо. И он политик-то очень-очень мудрый.
То есть Саудовская Аравия, она вот зато прилично, которая с Соединенными Штатами.
Ну, Саудовская Аравия и Соединенные Штаты. Вот они сейчас, я думаю, в Саудовской Аравии очень сильно надеются на то, что, может быть, придет Трамп, у них снова будут хорошие отношения, они снова смогут договариваться с ним, через него в том числе оказывать какое-то давление на Россию. У них есть опыт весны 2020 года, когда Путин оскорбил саудовцев, обвинив их в том, что они развалили альянс ОПЕК+, что они лгут, саудовцы страшно обиделись. Ну, нельзя так себя вести на Востоке с восточными правителями, как по-хамски, как повел себя Путин. И только Трамп сумел это все разрулить тогда. Он же организовал, ну, с наследным принцем у Путина не получалось, в общем, контакта после того, как он оскорбил наследного принца.
А зачем
Так,
он это сделал-то?
по дурости, а по абсолютной совершенно, по тупости, чтобы скрыть свои провалы. Потому что Саудовская Аравия на протяжении долгих лет, она говорит, вы вот попросились к нам в партнеры, в ОПЕК+. ОПЕК+ – это контора, которая сокращает добычу нефти в интересах поддержания цен. Это такой картель. Вот вы, пожалуйста, как и мы, сократите немножко вашу добычу нефти. Да, в России говорят, мы сейчас вот все вот сократим. А Россия нарушала из года в год вот эти свои обязательства. Вместо сокращения, наоборот, наращивала добычу нефти. И саудовцы попросили, знаете, ну хотя бы на 300 тысяч, но не на 1 миллион баррелей, ну сделайте хоть какое-то сокращение. Или зачем у вас место тогда в этой? И Путин хлопнул дверью, обвинил, что это саудовцы во всем виноваты. И это было жуткое оскорбление совершенно. Путин свои собственные провалы вот нефтяной политики замаскировал хамством, попросту говоря. И тогда Трамп посадил за стол телефонных переговоров саудовского короля с Путиным вместе. А у Путина была такая ситуация, когда никто ему руки не подавал. Его уже считали, ну, полным изгоем из международной политики. И тут вдруг он сидит за столом переговоров, пусть по телефону, с саудовским королем и с Трампом втроем. Они решают какие-то вопросы. И он согласился, вместо того, чтобы сократить добычу в России на 300 тысяч баррелей в сутки, он согласился больше, чем на 1,5 миллиона баррелей в сутки сократить, только потому, что его позвали в приличное общество. Но Трампу удалось вот это вот тогда все это сделать. Ну да, единственный раз Россия действительно сократила добычу волевым методом тогда, вот 20-й год знаменитый, когда все это произошло. Рынок тогда спасли, потому что рынок-то обрушился со страшной силой из-за того, что саудовцы сказали, ну раз вот тут такая ситуация, разваливается наш картель, мы будем столько нефти добывать, сколько мы можем. И пошло все равно куда подальше. Трампу это тоже очень не понравилось, и вот он урегулировал этот конфликт тогда. Это замечательная была сцена, но вот теперь мы сидим и смотрим, кто придет, тот, кто умеет принимать решения и вот такого плана, на таком высоком уровне, или те вроде Байдена с гражданкой Камалой Харрис, которые... Но во внешней политике это был стул, на который повешен пиджак и представлялся президентом и вице-президентом Соединенных Штатов. Это нули.
Вы явно свое предпочтение отдаете Трампу.
Ну, с точки зрения нефтяного рынка и вообще мировой нефтяной отрасли и обстановки на Ближнем Востоке, которая мне близка, я все-таки востоковед и кандидат исторических наук по Ирану и так далее. Я отдаю предпочтение, конечно, Трампу. Он там что-то делал, опыт уже есть, и он может там что-то делать.
Насколько сейчас стабильна обстановка в ОПЕК+?
Там обстановка нестабильная, и вот те угрозы. Я смотрю по моим знакомым, которые, ну, как бы изнутри этого альянса ведут аналитическую работу. Вот раньше они в своей аналитике публиковали, вы посмотрите, вот цифра такая, цифра это, вот тут вот больше, тут меньше. И вот на основании этого можно сделать какие-то выводы. Что они сейчас вот в своих публикациях, эти аналитики, говорят, вы знаете, главное для нас, первое, то, что мы существуем, было бы хуже, если бы нас не было. Это вот такой лозунг идет. Второй лозунг такой, давайте мы обеспечим единство и солидарность. Все. А цифры где? А конкретные призывы? Что делать-то надо? Вы хоть поняли или не поняли? Потому что сейчас идет что-то такое, ну, паническое, я бы даже сказал, что поскольку никто ничего не соблюдает, да горя оно все огнем, сейчас мы начнем, вот Саудовская Аравия уже сказала, что она постепенно будет наращивать добычу. Она же добровольно сняла из рынка целый 1 миллион баррелей в сутки, это сверх тех квот, которые ей полагались. А теперь она говорит, а ради чего я все это делаю? цены-то все равно не слушаются нас. И авторитет этой конторы, он уменьшается и уменьшается. И поэтому давайте-ка мы вот это на время забудем обо всем и будем делать работу по пополнению своих бюджетов за счет объемов. А объемы они могут выбросить на рынок очень и очень значительно.
У нас остается 5 минут. А может ли нефтяной рынок мировой существовать без ОПЕК+ или альтернативной организации?
Да, может, в принципе. Да, ему будет, не будет такого регулирования, картельного регулирования. Но оно и так постепенно исчезает. Если раньше вот та же ОПЕК, даже без ОПЕК+, у нее было где-то 40% нефти на рынке. Вот они могли регулировать что-то объемами и на рынок влиять. У них сейчас меньше 27%. То есть они теряют свой авторитет. А поскольку теряет свой авторитет, то исчезают картельные сговоры. Они уже не играют такой роли. А если исчезнут картельные сговоры, то тогда цены на нефть будут повиноваться другим нерегулируемым факторам. То есть, во-первых, это игра спекулянтов на бирже, на фьючерах, вот, фьючерсных контрактах. Во-вторых, это спрос и предложение. В-третьих, это геополитические какие-то происшествия в мире, которые могут помочь или помешать движению нефтяных цен. Но это уже будет не картельный сговор.
Ну, то есть получается, что рынок все-таки стремится к ОПЕК+. Или вот эта ситуация, когда политика тоже влияет, и когда различные спекулянты тоже влияют, это нормально?
Ну, если не будет вот этого картеля, я думаю, что да, цены будут волатильными, они могут прыгать под воздействием каких-то. Но мы уже видим, что даже при наличии вот этого картеля вдруг появляется какой-нибудь необычный совершенно фактор в мире, а картель не может ничего исправить. Если раньше какой-то оперативной, ну такой оперативным инструментом, раз мы можем повысить, мы можем понизить объем добычи, что-то можно было сделать, сейчас нет. Вот оно, как объявили эти квоты, так вот они и есть. То есть оперативного воздействия на рынок путем манипуляции с объемами добычи у картеля уже больше нет. Это уже не картель.
Не, ну просто допустим же вариант, если ОПЕК+ развалится, что он просто соберется заново там с какими-нибудь новыми условиями, договоренностями, обязательствами или нет?
А мы не наберем таких вот объем таких людей, которые согласятся вступить в новый ОПЕК+. Вот это набрать будет очень-очень трудно. Мы уже видим, внутри этой организации есть полный раздрай. Но саудовцы не могут уговорить иракцев меньше добывать нефти. Ну, не в состоянии. Некоторые страны уже покинули организацию. То есть Ангола уже фактически ничего там не делает. Иран, он поскольку под санкциями, Венесуэла, Ливия то и дело. То есть они уже действуют за пределами этих всех картельных соглашений. И дальше, может быть, уже угрожают Объединенные Арабские Эмираты, что им это очень не нравится. Уже несколько раз они угрожали покинуть эту организацию. А это игрок высокого класса в этом картеле.
Ну, то есть, я просто пытаюсь как-то подытожить, понять будущее этой организации. Мы ждем, что она развалится.
Ну, она может развалиться. Да, ждем, не ждем, но она может развалиться. И главное, это зачем надо следить? Ну, я бы сейчас следил за Китаем. Вот если китайцы покажут, что им не нужно столько нефти, то тогда картель, не картель, а цены пойдут вот вниз и очень серьезно пойдут вниз. И картель не сможет ничего сделать, чтобы их поддержать.
Спасибо огромное. Эксперт по нефтегазовой отрасли Ближнему Востоку и истории был у нас в эфире Михаил Крутихин. Перед тем, как мы попрощаемся, у нас еще на shop.diletant.media снова появился еще один тираж книги Никиты Хрущев «Вождь вне системы», книга Нины Хрущевой, так что вы можете заказать эту книгу у нас на сайте. Я подозреваю, что этот тираж закончится не так быстро, как предыдущий, но все равно, скорее всего, уйдет достаточно оперативно. Книга классная, потрясающе интересная, с огромным количеством количеством документов, фотографий, текстов и, главное, личных воспоминаний Нины Хрущевой. Мне кажется, это едва ли не самое интересное в этой книге, несмотря на хорошее качество материалов подготовленных. И еще у нас свежий выпуск журнала «Горби» тоже продается. Его можете также на shop.diletant.media приобрести, прочитать и добавить в свою коллекцию. Это уже 14-й номер. Надеюсь, предыдущие 13 у вас есть. Мы с вами прощаемся. В следующем часе у нас Сергей Алексашенко и я проведу эту программу «Цена вопроса». Ну и дальше в 22 часа программа «Один» с Дмитрием Быковым. Не уходите далеко. Всем хорошего вечера.